Евангелие от Марка в 12 главе, что Господь сказал? Знакомое нам повествование. «И сел Иисус против сокровищницы». Он, кстати, и сейчас сидит против сокровищницы. Всегда. И наблюдает. Интересно, сел прямо против сокровищницы. Некоторых, может быть, это в смущение приводило. Ну, чего он тут сидит и смотрит на это? Как кто жертвует? Господь все видит, знает. Вот он сидит против сокровищницы. И смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Ведь сокровищница-то его. Он же Бог, Божья сокровищница, правда? И храм его имеет право наблюдать. Вот он наблюдает. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрант. И вдруг Господь оживился, подзывает учеников. До этого он сидел молча. А тот подзывает учеников своих. Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Что двигало этой женщиной? Она даже была вдова. И не было за чью спину спрятаться. Муж заработает там еще. А вот вдова. И она, любя Бога, зная, что это Божий храм, у нее было две лепты. Это то, чем она могла еще пожить в течение дня. Я не думаю, что там без борьбы. А может, она уже давно решила это сделать. Но такие вещи без борьбы не приходят. Внутренней борьбы, я имею в виду. И без любви к Богу. По-другому не поступишь. И она положила эти две лепты. Какой вывод, братья и сестры? Сами сделайте, какой вывод? Сказано, многие богатые клали много. Но Господь на две лепты сказал, что она положила больше этих всех богатых, надо иметь в виду. То есть больше всех. Почему? Какой вывод напрашивается? Говорите. А? От любви положила. Бог смотрит вот на что. Не на то, сколько мы положили, а на то, сколько у нас осталось. Понимаете? Я лично для себя такой вывод сделал из этого повествования. Почему? У богатых было много. Они много ложили. Но у них, естественно, там и оставалось. Немало. Но эта вдова положила, сказано, все. Все положила. У нее ничего за душой, ни гроша не осталось. Тогда Господь говорит, она положила больше всех. Понимаете? Хотя эти две лепты ничего не значили в сумме, в арифметическом значении, по сравнению с тем, что ложили эти богатые. Следующее. Это пусть это правило руководит нами, когда мы совершаем служение материальное. Я читаю об уверовавших, 4 глава, 32 стих, Деяния апостолов. 4 глава. Когда люди обратились к Богу, полюбили Господа, действительно обратились, не просто покаялись, обратились, то обратились, братья и сестры, и их кошельки. Вам знакомо такое выражение? Говорят, и там у нас в России говорили за одного брата, верующая машина. А? Знаете, что это такое верующая машина? Дети, вы знаете, что такое верующая машина? Не знают. Объясните, папы, мамы. Это машина, которая в любой день в любой час дня и ночи готова поехать. Она же сама, правда, не ездит. На дело Божие. Вот это верующая машина, понимаете? То есть брат не только сам крестьянином называется, но и все в его доме. Я читал повествование в те времена, когда трудно было, и рассуждали братья насчет собрания, и негде было провести. А многие проводили собрания или под открытым небом, или еще где. То брат, у него был прекрасный сад. И он вырубил весь свой сад, для того, чтобы, потому что все отклонили, а праздник назначен. Или под вопросом срыва стоит этот праздник, под угрозой срыва. Вот, богослужение. Люди должны, гости приехать. И брат решил в своем огороде. Вырубил весь сад. Глупость, скажете. Безумный Христа ради. Да, безумный. Но у него был неверующий сын. И на этом богослужении этот сын покаялся. Если я припоминаю точно, вот это давно читал. Это не то, что какое-то, а вот в России у нас это было время, в те года. И вот мы читаем 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Братья и сестры, смотрите, сколько нас много. У каждого своя душа и за душой. Вот. А здесь говорит, одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Трудно сказать, да? Какой вывод из этого? Эти люди уверовали. А просто вывод простой. Слово Божие, Дух Святой здесь отметит. Не называй своим. Если надо для Господа, нет проблем. Когда пока ты будешь прикидывать, ангел Божий к другому обратится. Но если ко мне постучал Господь с нуждой и открыл предо мной нужду, и я пока думал, во что это мне выйдет все, я должен почитать это за счастье, что ко мне с такой нуждой. Я не знаю, как вы понимаете, братья и сестры. У меня нет с собой письма. Я вам письмо это прочту когда-нибудь, даст Бог. Я сам не знал этой истории. Я считаю это для себя, это не, ну, верующим гордиться нет, но то, что я потомок. Бабушка у нас общая была, Кузьминишна, на Украине, потому что отец с Украины. Вот. Во время войны 9 детей вокруг, а всего было 11. 9 осталось живых. Уже немцы ушли, а тут кое-что. И вот мне письмо, я когда жил в Владивостоке, там одну нужду тоже исполнил, не зная ничего. Ну, нашлось у меня немного. Масло там просили, или пихтового, или это, там можно было это все достать. И послал в Мариуполь. А там была как раз землячка этой моей бабушки. Вот. И она мне прислала письмо. И в этом письме такое, я его храню, это письмо дома. Интересная история. Говорит, у вашей бабушки как раз, говорит, было много детей. У кого дом был, сгорел, у кого что. Ну, хата у вашей бабушки сохранилась. И вот она, говорит, после, ну, крапивой питались, там, лебедой, чем попало. И она, Бог ее как-то благословлял. 9 детей, отца нет. Вот. Мужа нет. Нужно было что-то делать с ним. 9 детей сидят. Представьте, их надо накормить. Мало-мало меньше. Вот. И они все голодными, такими глазами смотрят на бабушку. И она кое-чего там раз-раз-раз спекла, что-то сделала. Вот. И кусочек сальца у нее нашелся там. Вот, говорит, маленький кусочек сальца. И она там раз-раз помазала эту сковородку и блины печет с травы. Там с чего-то, хоть чуть-чуть, что это. Вот. И дети вокруг сидят и ждут, когда бабушка, мама их не испечет эти блины. Лепешки эти. И вдруг, говорит, соседка приходит. Или на запах пришла, или на что. Говорит, Кузьминишна, я вот тоже хочу там кое-чего себе спечь. А не найдется у тебя чем помаслить кусочек сальца? Этот, говорит, мизерный кусочек сальца. Вот такой кусочек сальца. Иногда делали, прокалывают это сало, заматывают и салом сковородку так маслят. Делали, да? Я еще детство это помню. Вот. И вы знаете, не раздумывая, пока сатана не успел ничего сказать. Твоя, говорит, бабушка молниеносно взяла нож, пополам разрезала. На глазах голодных детей. На, говорит, во, тебе и мне еще останется. В сытое время, скажете, да, что-то. А кто пережил из вас голод, вы скажете, да, это трудно сделать. И как совести хватило у этой соседки. Потому что в деревне была самая большая семья у бабули. А вот так сделала. Господь ее испытал. И вы думаете, пропали? Не пропали. Вот какое нравоучение из этого всего. Поэтому не надо называть своим. Чтобы не было по той пословице, своя рубашка ближе к телу, моя хата с краю. Понимаете? Не будем толстокожими, братья и сестры, в этом отношении, когда есть нужда. И последний пример. Вы сами сделаете заключение. Как же жертвовать нам для Господа? Потому что, когда, говорят, на братском совете постановили, и теперь, братья и сестры, будет вот так, вот так и вот так. У нас, естественно, у многих реакция бывает отрицательная. Не все нам нравится. Особенно насчет денег, когда постановили. А вот что говорит Господь? И примеры тех, мы встретимся с этой бедной вдовой на небесах. И побеседуем с ней, что ей руководило, когда она отдала все свое пропитание. А мы в Америке живем. Да, в самой богатой стране в мире. 2 Коринфянам, 8 глава, 1-4 стихи. Когда я прочитал вот это повествование по-новому, у меня совесть заговорила еще по-другому. Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Это уже славяне, уверовавшие славяне, как и мы с вами, славяне. Да? Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Чувствуете? Я хочу сказать слова утешения вот на этом примере для некоторых. Среди великого испытания скорбями. Ну, надумайте, что это значит? Какие великие испытания скорбями они переживали? Трудно сказать. Но это великие испытания скорбями. И они что делают? Ну, они просто радостью преизобилуют. Они не ходят унылые, грустные, раздражительные. Нет, они преизобилуют радостью, эти верующие. И дальше. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Братья и сестры, я когда прочитал еще раз, всегда знакомые слова, наизусть знаю, задумался. Глубокая нищета. Я сразу стал подбирать картину в воображении своем, представить, что же это за глубокая, не просто нищета, а глубокая нищета. Может, это бомжи, которые стоят? Кто сегодня из нас, сидящих здесь, переживает глубокую нищету? А? Понимаете? Глубокая нищета. Мне стыдно стало перед этими верующими. И знаете, что это глубокая нищета? Их преизбыточествует в богатстве их радушие. Когда апостол Павел пришел к ним, они его остановили. Они его не просто приняли, не просто он вместе с ними порадовался, а они говорят, слушай, возьми на служение вот это вот, что мы собрали. А он, когда посмотрел на них, милые мои, глубокая нищета, наготу прикрыть нечем, босиком, полураздетые, зимнее время, глубокая нищета, покушать нечего, худые, изможденные, может быть, но лица светятся, глаза радостные. А они говорят, нет, прими, не примешь, обидимся. Это для Господа, это не твое. Мы эту жертву для Господа даем. Преизбыточествует богатство их радушие. Смотрите, что. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар. Он отказывался. Я так думаю.
и участие их в служении святым. Они говорят, нет, мы тоже составляем часть святых, и мы хотим участвовать в нуждах святых, поэтому прими этот дар от нас. Не смотри на наши внешние обстоятельства. Бог дал, Бог и взял. Бог завтра может послать. А это мы хотим отдать для Господа. Вот что делает благодать Божия. Вот что значит обратиться, братья и сестры. Это как раз Господь и разъясняет своему народу. Что вы мне везете, что вы мне несете, хромое и кривое? Вы обратитесь по-настоящему, если вы хотите обратиться. Не играйте в религию. Что вы из богослужения устраиваете? Пусть оно действительно будет славой Господу. И сердца ваши радостные, торжествующие пред Господом будут всегда, всегда довольные. С пустыми руками было в законе повеление. Не являйтесь пред Господом. Идете, несите. Сегодня по-другому, братья и сестры, христианство смотрит. Это уже следующий вопрос. Я и этот вопрос оставлю на потом. Может, даст Бог. Когда-нибудь. Это уже мы шестой вопрос рассмотрели, то есть еще седьмой вопрос. Сегодня процветает потребительская вера. Вот мы с вами прочитали в Деяниях, когда обратились, то они несли в церковь. Так или нет? Так мы прочитали. Сегодня, если это не церковь, если особенно в России, на Дальнем Востоке приехали много корейских, ну мы раньше до перестройки этого много не знали. Может быть, они и не виноваты сами, они хотят помочь, но этим самым привыкают. А народ легко привыкает к этому. И я уже слышу, это и не церковь, где ничего не дают. Что это за церковь? Чего в такую церковь ходить? Церковь, из которой ничего ты не унес, это не церковь. Но мы видим по Писанию, вот настоящая церковь. Не ты несешь из церкви, а ты в церковь несешь. Это церковь. Ну так же или не так? Мы же с вами прочитали, братья и сестры. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цены проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. И так перечисляется, и за Варнаву также. Нет, здесь нет призыва Писания нигде, что мы все продали, и негде было нам жить, под мостом бы жили. Нет, не называйте своим. Пусть это будет в вашем управлении. Но когда Господь понуждается в тебе или во мне, пусть мое сердце будет всегда открыто для Господа. Быстро на отдание. Вот принцип Божий. И если любишь Господа, быстро разберешься, сколько нужно дать и как часто. Вот и все. Да благословит нас Господь, братья и сестры. Последний вопрос, который есть к этому народу. У них много на эту тему, особенно за деньги Господь заговорил, так сразу у них много вопросов появилось у народа. И они, может быть, зашумели, забурчали, заговорили между собой. Господь их снова останавливает. Они говорят, и указывают на их слова. Они говорят, что мы говорим против тебя? Это будет последний вопрос, седьмой вопрос к этому народу. Это другим разом, если Бог позволит. Пусть Господь нас благословит. Это очень благословенная книга. Никогда я сам не вникал в нее так тщательно, книгу пророка Малахии. Но столько много можно извлечь из нее для нашего сегодняшнего служения. Потому что у людей те же самые вопросы и сегодня, как были тогда. Аминь.